Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Человек, потерянный для этой жизни». Как вы уже поняли, я делюсь своими жизненными опытами, наблюдениями. Вот есть то, что в жизни в этой человека притягивает, что он ценит, зачем гоняется, ради чего живет. Я должен вам сказать, что я тоже не родился на Луне и не упал оттуда на Землю каким-то таким не вполне обычным, может быть, человеком. То есть я родился здесь, как обычный человек, имел те же самые привычки, вкусы, привязанности, были те же самые ценности в жизни. И вот когда я пришел к Богу, да, когда пришел, ну не просто так еще, когда вначале пришел, так знаете, в какой-то такой детской эйфории, а пришел уже так, будем говорить, более-менее осознанно, стал что-то понимать и в чем-то разбираться. У меня, ну, стали открываться глаза. Я стал как-то по-другому видеть все то, что раньше ценил, что любил, ради чего готов был жить, да. И эти перемены происходили естественным образом, как я уже вам говорил, через познание, как и пишет об этом апостол Петр, что нам дано все потребное для жизни и благочестия. И вот я, делясь этими опытами, не пытаюсь там как-то похвастаться, вот я чего-то там достиг. Дело в том, что один из самых главных вопросов, который возникает вообще у людей, ну, которые задумываются о том, как избавиться от греха. Так вот, как избавиться? Ну, вот у нас такая природа, мы вот так вот привыкли, мы так видим. Многие просто даже объясняют, что мы вот, знаете, по жизни самцы, там, мы животные, у нас инстинкты, да. Я, в общем-то, понимаю этих людей, потому что был в шкуре этих людей, да, в принципе, и сегодня еще эта же шкура на мне, как говорится, находится, да. И я это все испытывал на себе, наблюдал, сопоставлял. И вот то, о чем я с вами делюсь, это результат того, что происходит в душе человека, который способен слышать голос Божий. Я говорю, способен, ну, хоть какую-то часть, но все-таки стал слышать и понимать. Далее, когда стал прислушиваться и вникать, стала происходить вот перемена в моем сознании. То есть что-то стало дешеветь, что-то стало дорожать, происходила переоценка ценностей, и я со временем стал замечать, что я по-другому смотрю на мир, по-другому уже смотрю на те ценности, которые когда-то были, и на те ценности, которые сегодня для меня являются ценностями. И я вам должен как бы напомнить, да, что то, чем я делюсь с вами, это результат одной определенной работы. То есть, если человек не стремится к святости, не познает и не вкушает вкус и сладость, и прелесть, и аромат духовной жизни, и он этого не понимает, то, о чем я с вами говорю и чем я делюсь, он меня никогда не поймет, и эти слова ему никогда не помогут изменить свою жизнь. Если он не начнет думать, не начнет задаваться вопросами, не начнет искать какие-то ответы, а будет жить вот обыкновенной плотской жизнью, вот с таким, будем говорить, может быть, даже животным, эгоистичным, плотским интеллектом, естественно, я буду выглядеть для него дико, мои доводы будут неприемлемыми для него, да, и он на это может посмотреть просто, как некоторые говорят, да, это бред какой-то, да, надо жить вот так, как вот все живут, вот так надо и жить. И я вам должен сказать, что вот эти перемены, вот этот взгляд, перемена ценностей, она происходит только после того, когда человек сделает некое действие над собою. Это притча 2 глава, вы помните, я вам читал и часто довольно обращал ваше внимание на эти стихи. «Когда ты наклонишь сердце к размышлению». То есть вот обратите внимание, мы люди, ну, сердечные, я уже так скажу, говоря пользуясь выражением этого стиха, чувственные, эмоциональные страсти нами управляют. Поэтому мы называемся плотскими на языке Библии. Вот эта эмоциональность, вот эта чувственность, да, называется именно плотью. И вот это плотской человек, это чувственный, эмоциональный, то есть живет каким-то своим испорченным, эгоистичным, самолюбивым нравом. Он им управляет, он в нем доминирует. А вот когда наклонишь сердце твое к размышлению, то есть сначала начинаешь размышлять, потом начинаешь, когда размышляешь, начинаешь видеть то, что раньше не видел, потому что плотской человек видит все плотскими глазами и плотским умом оценивает. И вот когда ты начинаешь наблюдать, трезво смотреть, что происходит, чем ты жил, какими ценностями. Далее, счастлив ты был или несчастлив, какие были результаты вот этого образа жизни, спокоен ли ты был, умиротворен ли ты был, душа ли твоя была счастлива, или ты потом психованным был и недовольным этой же жизнью, да? Вот когда начинаешь наблюдать, ты начинаешь понимать глупость, начинаешь что-то замечать, на что-то обращать внимание. А потом ты начинаешь понимать, что так дальше жить нельзя, что эту плоть надо вот наклонить, как я вам сказал. Когда ты наклонишь сердце твое к размышлению, в результате того, что будешь понимать, что сердце глупо, и ему нельзя позволять управлять твоим естеством. И вот только тогда рассудительность, о которой я с вами сейчас говорю, к чему я пришел, какие результаты в жизни происходят, да, это все происходит через рассудительность, но при условии, что сердце уже наклонено. И это надо делать, чтобы то, о чем я с вами сейчас говорю, чем я делюсь, чтобы оно стало для вас, эта информация стала понятной, полезной, да, чтобы результат давала. Обязательно сердце нужно наклонять. И по мере того, как мы будем наклонять его, ровно в такой степени, я уже так буду говорить, сердце наше, вот так будем говорить, уменьшаться будет в силе, а разум, который был маленький, он начнет просто увеличиваться. И просто, вы понимаете, да, вот что будет происходить. И наступает момент, когда вот эта рассудительность, она становится просто, ну, как дыхание души. А вы знаете, я вот вчера вспоминал, и очень часто этот стих вспоминаю, Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Разумный духовный человек – это человек, у которого рассудок управляет. Чело, вот на русском языке это звучит чело. Вот человек, у которого чело, у которого разум работает. Вот тогда он человек. Когда у него живот работает, то есть инстинкты, страсти, похоти, он живот, говорю, животное, да, я такое словесное сравнение делаю. Так вот, то, о чем я с вами делюсь и буду сегодня делиться, да, оно будет понятно при условии, когда мы будем вникать в себя, начнем наблюдать, начнем видеть, а Бог нам будет это показывать. Жизнь будет заставлять нас думать. И вот когда мы начнем вот делать вот этот выбор в пользу разумности, да, когда мы будем наклонять сердце к размышлению и не потакать ему в его похотях и страстях, вот только тогда начинается, будем говорить, вот этот рассвет в сознании, да, который будет все больше и больше, светлее и светлее будет в нашем сознании. Ну, а сегодня я продолжу нашу тему, касаясь еще одной довольно-таки щекотливой темы. Скажу, что, ну, нельзя сказать, что не так давно, то есть уже достаточно давненько, мне один человек задал такой вопрос. Ну, знаете, вот когда говоришь о святости, да, вот есть люди, которые любят все-таки, ну, задавать такие вопросы, иногда провокационные, ну, конечно, когда человек задает вопрос, он как бы, ну, хочет тебя даже разубедить, что это ты там пыжишься, хочешь показать себя, что мне на самом деле ничего не получается, да. И вот задал такой вопрос, я его сейчас вам прочитаю. Я этому человеку в какой-то момент не ответил на этот вопрос, потому что уже как-то давно была вот эта тема у меня, как говорится, в сознании. И я понимал, что я этот вопрос тоже включу вот в эту тему, да, и отвечу на этот вопрос. Поэтому тот, кто задавал мне этот вопрос, ну, если он, конечно, еще слушает меня, да, то он услышит ответ, получит ответ на свой вопрос. Вопрос был такой. Неужели тебе, Саша, никогда не хотелось побыть в кругу красивых женщин и насладиться с ними земными радостями? Неужели тебе никогда не хотелось иметь с ними сексуальных отношений? Это же так приятно. Ну, там было еще кое-что написано, что только, пожалуйста, там не говори о том, что тебе не хотелось. Ну, я, сами понимаете, да? Ну, уже даже когда человек вот такой вопрос задает, и, кстати, хочу сказать, это верующий, да, и вы вот обратили внимание, что это не просто так вот, знаете, человек спрашивает, интересуется, а тут вот, смотрите, неужели тебе никогда не хотелось, то есть если верующий такие вопросы задает, и именно вот в таком ракурсе, да, это говорит о том, что ему они нравятся, и он бы с ними хотел иметь эти так называемые земные радости. И он, как бы, знаете, вот, он же хочет оправдать, как бы, себя, да, и меня спрашивают, как бы, вот, вопрос на засыпку, неужели тебе этого никогда не хотелось? Вот, и типа, ну, если ты согласишься, ну, и мне станет, этот человек как бы думает, и мне станет легче, ну, видишь, да, от этого никуда не денется, грех не победим, да. Ну, что я хочу сказать по поводу этого вопроса. Дело в том, что я, как уже сказал, я не с Луны свалился, и тут нечего, как говорится, там хитрить, мудрить, да, и был молодой, и были похоти, и возможностей было выше головы. Учитывая, что ну, я не сторонник был бегать за девочками, но так получалось, что девочки за мной бегали. И я это говорю без всякого, там вот бегали, типа я вот такой там, не знаю, распрекрасный, да. Ну, это просто естественно происходило. И я как бы констатирую просто факт. Бегали, и, как говорится, можно было только пальцем поманить, да, согласны были на все. То есть, и я хочу сказать, что если бы там вот у меня ничего не было, вообще никакого чувства, там, ну, вообще, как говорится, деревянный я или там железобетонный какой-то, да, это было бы неправда. Да, хотелось, да, тянуло. Но я должен сказать, да, что-то удерживало. Будучи даже мирским человеком, молодым человеком, да, будучи мирским человеком, не имел никогда ни с какой девушкой ни одних каких-либо сексуальных контактов, даже за руку не держал и даже не целовался. Это тоже я не к тому, что вот, вот какой я преподобный, да. Ну, вот что-то во мне срабатывало и что-то меня удерживало. То есть хоть какая-то рассудительность, ну, может быть, и стыдливость, может, ну, даже, может быть, без может быть это сказать, и в какой-то степени и воспитание. Ну, не хочу сказать, что там было очень большое и очень такое глубокое воспитание, да, ну, кое-что мама запрещала, как умела, как знала, как понимала, да, но, тем не менее, во мне было что-то такое, что меня удерживало от этого шага. И, ну, я в такой по натуре, ну, как бы человек, что если бы я вступил в отношения, ну, я должен был бы чувствовать ответственность. Это же не просто так попользовался и до свидания, убирайся вон. И мне было жалко, я, вот как уже как говорил, мне портить девчонку было просто жалко. Я иногда смотрел на нее и, ну, про себя думал, ну, неужели ты такая глупая? Ну, если, ну, чего ты лезешь? Ну, ты же не будешь уже девушкой. Кстати, это еще советские времена были. Это не нынешнее время. Сейчас вообще я, как бы, знаете, выглядел бы очень странно в нынешнее время, если бы я сейчас был молодой, да. И я как бы сам себе говорю, ну, дурочка, ну, чего ты лезешь? Хотя я понимаю, что лезли, они понимали, что я не из тех, которые попользуются и бросят, что если я уже, как говорится, пересплю, я буду жениться. Но если она забеременеет, ну, так тем более буду. Но если я понимал, что что-то мне в ней не нравится, да, ну, вот что-то, я сейчас не говорю что, то и я из-за этого не захочу жениться, то зачем я этим человеком должен буду пользоваться? Ну, вы поняли, в каком смысле. И я вам должен сказать, как у каждого человека, молодого парня, также и у девушки, во мне это было, никуда, как говорится, от этого не, я не мог деться. Ну, ну, вот, как говорится, знаете, говорят, природа берет свое. Возраст подошел, гормоны, и, как я люблю еще говорить, весна, коты кричат, да, ну, где-то в таком плане. И да, это было, да, я не сделал поступка, но это было. И мне приходилось думать, я же верующий, мне не чуждо было красивое женское тело, красивое лицо, привлекательное, да, не чуждо было, и меня это манило к себе. И я вам должен сказать, ну, молиться – это молиться, молишься, Господи, убери, Господи, защити, ну, вы знаете, лето, девушкам, женщинам жарко всегда, чего-то так особенно, вот, оголяются, раздеваются, ну, это ты видишь, да? Да, что-то удерживает, на шаг не иду, а похоть она есть, и как бы никуда она не девалась. Но в процессе размышления, богоискания или богопознания, я задавался таким вопросом. И вы знаете, вот когда у меня возник вопрос, как избавиться от греха, пока я сейчас не об этом говорю, да, вот почему говорю греха, я вроде греха не делал. Ну, вы знаете, Нагорная проповедь говорит, кто посмотрит на женщину там с вожделением, тот уже прелюбодействовал. А вожделение тут, как говорится, вот оно есть, и никуда ты от него не можешь деться. Оно есть, да. Так вот, когда я задался вопросом, как избавиться от греха, и Бог, когда направил мои мысли, вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, то есть наблюдай, исследуй, смотри, как бы проверяй Писание опытом, практикой, да. Вы знаете, я когда стал смотреть, раньше было так, грех, значит, ну, телевизор, допустим, там, отвернись, так, женщина, отвернись. Ну, хорошо, я отвернулся. А мысли, как говорится, а чувства, ну, тут хочешь не хочешь, как говорится, голову можно отвернуть, а сердце как отвернуть или повернуть так, чтобы оно больше туда не смотрело и этим не интересовалось. Тут был вопрос такой, как это сделать. И вот когда я стал не убегать от проблемы, а стал просто наоборот, повернулся лицом к проблеме, но не в смысле вот так буду смотреть на женщин и буду глазеет на них, да, и буду какие-то свои, пусть даже чувственные там радости получать, да, а просто буду смотреть. Вот почему Библия говорит нам, миловидность обманчивая и красота суетна, да? Неужели это вот все так? Ну и попутно я же стал заниматься собою. Я стал понимать, что вот надо быть вот таким вот честным, благородным, стремиться к какой-то доброте, не надо быть эгоистом, гордецом, подлецом, что обманывать человека нельзя, пользоваться им нельзя. То есть у меня как бы параллельно шло, как говорится, мое духовное какое-то возрастание, мои интересы как-то применялись на практике, ну и, естественно, то, что тревожит, я повернулся лицом и стал просто наблюдать. Да, женщины красивые. Это так же самое, как и сказать, скажите, вот блюдо красиво приготовлено, так будем говорить, аппетитно выглядит, да. Ну, про вкусовые качества туда можно добавить всяких таких, как говорится, вкусовых добавок, чтобы, как говорят, пальчики оближешь. Тебе не хочется вот, ну, поесть вот такого блюда. Я говорю, вы знаете, я уже поел, я уже наелся к 20 годам, столько наелся всего. что мне врач сказал, молодой человек, 20 лет, вам осталось жить один год, печень больше ваша не протянет. И когда он меня спросил, что вы кушали, и я сказал, что и сколько я съел за 2 года в армии, да, то врач сказал, говорит, вы извините, ваша печенка исчерпала ресурс. То, что вы съели за 2 года, нормальный человек за 70 лет не съест. И когда мне говорят, Саша, неужели тебе такое блюдо не нравится? Я говорю, ну так вкус, я понимаю, запах есть, но желания есть не хочу. Почему? Наелся. В 21 год мне можно было, как говорится, похороны назначать, да? Нет, надо что-то делать, надо что-то менять. Одно дело вкус, одно дело аромат, а другое дело еще там это... желание вот это вот такое алчное поесть, а потом держишься за живот и не знаешь, что делать, и начинаются роды какие-то преждевременные, ну, я имею в виду роды, понимаете, какие, да, от боли и мук, страданий, рожать начинаешь. Нет, этого я не хочу. И вот по мере того, как я рос, изменилось мое отношение и наблюдал за женщинами, да, за красивыми, вот просто сижу и наблюдаю, там не подумайте, там сижу, ноги, еще что-то выше, ниже, там, да, нет, я просто стал наблюдать, вот как написано, миловидность обманчива, в чем обман, в чем подвох, извините, что я так, я как мужчина говорю сейчас как бы о женщинах в связи с вопросом, мне, что я думаю, неужели мне не хотелось бы, да, так вот, этот же самый принцип можно применить и женщине по отношению к красивому мужчине, да, вот это все насущно, и, как говорится, принцип применим в любом случае, да. Я стал смотреть за красивыми женщинами, девушками, просто наблюдать, проверять, подчеркиваю, именно с этой целью. И что вы думаете, что стало происходить? Стало происходить изменение, то есть понятие о красоте стало меняться не сразу, не в один день, потихонечку, ровно на такой скорости, на какой я что-то начинал видеть, понимать и соображать, ровно в такой степени, с такой скоростью происходило изменение в моем сознании, и понятие о красоте становилось все более и более другое, чем оно было. Ну, что первое, на что хочу обратить ваше внимание. Красивая женщина, красивая девушка, она, как правило, чувствует свое превосходство над другими женщинами и как бы девушками, да, и чувствует, что она конкурентно способна, и она это демонстрирует. Я вдруг стал видеть, что, как правило, те девушки и женщины, которым есть чем покрасоваться, они с амбициями, довольно горделивыми, и ихнее поведение стало, я стал замечать в ихнем поведении вот такую черту. Я красива, поэтому я имею право что-то требовать, за эту красоту надо чем-то платить, передо мной кто-то должен преклоняться, за мной должны бегать, а я могу еще делать выбор. Ну, мужчины тоже красивые, этим же самым занимаются. Я, как бы, понимаете, отвечаю на вопрос, который мне был задан, да. Принцип один и тот же. Помните старая советская песня «Зачем вы девушки красивых любите? Непостоянная у них любовь». Это нормальная песня, жизненная и правильная мысль там выражена. И что вы думаете, когда я стал видеть вот эту гордость, но я же ее не мог видеть раньше, пока я ее не видел в себе. Пока я в себе не увидел, сколько эта гордость делает мне неприятностей в жизни, как она меня тупит, как она делает меня несчастным, да? Я же этого не видел раньше в себе, поэтому я не видел раньше в красивой девушке вот этого, в красивой женщине не видел этого, поэтому вы понимаете, когда не видишь замаскированного плохого, а видишь только внешнее, да, и красиво, и привлекательно. Ну, естественно, похоть, естественно, там желание, стремление обладать. Ах, какая женщина, мне бы такую, понимаете, тоже в песнях поется об этом. Но когда я стал видеть в себе гордость, потом стал видеть в людях, потом стал видеть вот в этих красавицах. И вы понимаете, у меня стала, ну, красота женская вот так стала дешеветь. Да, с одной стороны, вот была бы, как говорится, такая жена, вот бы на такой жениться, а потом думаешь, а она будет, я как британская королева, а ее муж он вообще не король. Ну, так просто гардероб какой-то, шкаф, да, в котором она будет свои платья складывать или вешать. И начинаешь понимать, а что же это будет за счастье? Ну, красивая, ну так у нее же еще, если она гордая, так она же еще и капризная. А если капризная, так еще и требовательна. То есть у нее и нотки командирские. Тебе вообще хочется с ней жить? И так, знаете, как говорится, это ж внутри происходит работа. Нет, не очень. Дальше. Я же чем больше вникаю, я начинаю понимать красоту и преимущество человека, у которого работает интеллект. Человек, у которого работает рассудок. Человек, который может быть объективен, который может вникнуть, который может что-то понять. Я начал понимать ценность христианской жизни и тех ценностей, которые предлагает нам Библия, предлагает нам Христос. И я стал понимать, что душа больше тела. И когда я стал понимать, стал видеть, стал наблюдать за собой, там наблюдал за другими людьми, я понимал, что бывает, вот человек, ну, не очень привлекательный, там мужчина, женщина, парень, девушка, ну, я имею в виду не внешность какой-то фотомодели или там какой-то раскрасавицы, да. Но когда я смотрел, чистый взгляд, не было лукавства, у этого человека, девушка там или женщина, когда я стал видеть благородство, когда я увидел доброе чистое сердце и ту одухотворенность на лице, я говорю, лицо не из ряда фотомоделей, да. И я стал видеть какую-то такую, знаете, вот неземную чистоту, неземную красоту. Если взгляд умный, он красивый, глаза красивые не от цвета, а от того ума, потому что глаза отображают, ну, будем говорить, степень развитости нашего ума. И вы знаете, когда я стал обращать внимание опять на этих же женщин, на этих же красавиц, девушек, вы знаете, красивые глаза там голубые или там зеленоватые или какие-то, ну, в общем, красивое лицо, красивые черты лица, красивые глаза, губы стройные. И вы знаете, вдруг я начинаю видеть. Я иногда привожу такой пример. Говорю, вы смотрели когда-нибудь козе в глаза? Вот взгляд козы. Вы когда-нибудь смотрели свинье в глаза, когда она голодная и визжит, кричит, да? И когда она наелась, извините, вылупилась, как на новые ворота. Так свинья, глаза такие, знаете, вот склерозные. И вы знаете, я когда вот это стал замечать, да, я увидел, если женщина напыщенная от красоты своей, да, возгордилось сердце твое, она не стремится в жизни к чему-то, к какому-то благородству, она и так пользуется спросом, за ней и так большая очередь. Вы понимаете? Я стал видеть вот этот пустой взгляд, в котором... Кстати, хочу сказать, что взгляд, там и доброту можно увидеть, там и заносчивость можно увидеть, там и презрительность можно увидеть, там и равнодушие можно увидеть. Там что хочешь, глаза – это вообще зеркало души. Лицо, выражение, взгляд, манеры поведения – это вообще, как говорится, кладезь информации. Ну, конечно, в это надо вникать, чтобы это уметь видеть, замечать, да еще и читать. Смотришь красивый взгляд, пустой, пустой. Я уж не говорю, когда задаешь вопрос, а у нее Ну уж извините, буду говорить, как Езер, типа, а у меня, извините, вот какая попа. Думаешь, боже, боже, так вообще, что же у тебя в голове? У меня же оттуда пошли мысли. Два полушария здесь и два сзади, ниже пояса. Так она же вот этими полушариями и мыслит, шарит. Вы знаете, я когда стал смотреть на вот эту, стал видеть вот эту пустоту в глазах, которая отображает пустоту ума. Теперь я стал видеть, того интеллекта нет. Да даже если есть интеллект, она начинает гордиться и начинает демонстрировать свое тело всем, как говорится, посмотрите, какая я раскрасавица, да? Она деградирует умом, потому что у нее смещается акцент с одних ценностей, я буду говорить, человеческих, наличие ума, доброты, да, морали, на другие ценности телесные. Она превращается в животное. И ведь неспроста же говорят «телка». Поведение, раньше же такого не было слова «телка», «женщина», да, «жена», «женщина», «девушка». Со временем, как порча стала, как говорится, проникать все дальше и глубже, и поведение стало меняться, и женщина стала уже так ходить, вести себя зазывающе, да, как проститутка. Ну, пусть еще не проститутка, но, тем не менее, на пороге этого, как говорится, состояния. Ведь тогда и появилось вот это слово «телка». Когда ты начинаешь понимать, вникая в Писание, начинаешь понимать, что христианская жизнь – это ответственность. Это семья, это взаимопонимание, это любовь, это когда кто-то над кем-то не превозносится, это когда каждый друг друга уважает, ценит, заботится. Ты начинаешь понимать, что о ней надо заботиться, а она тебе не позаботится. Она тебя помиловала, разрешив жениться на ней. Выйдя замуж, она сделала тебе одолжение, ты всю жизнь будешь в долгах. Купи то, отвези туда, не подаришь это, тогда я пошла к другому. Если ты заболела, она скажет, зачем ты мне сдался, вот это я за тобой буду ухаживать. То есть я хочу, вы понимаете, да, я это делюсь наблюдениями, размышлениями. Это работа Святого Духа. Это Бог подкидывает, смотри, смотри, смотри. А ты вот это видишь? А теперь вот это понимаешь? А теперь соедини, и что ты с ней, и у тебя семья. Ты вообще понимаешь, что ты будешь там на правах раба, которым будут пользоваться, а когда уже попользуются, и ты уже будешь, как говорится, как выжатый лимон, тебе дадут под одно место, ну как дадут, уйдут от тебя. Ты хочешь такую семью? Далее. Она себя не воспитывает, она себя не понимает, она вообще, ну красивая плоть, все, ум нет, интеллекта нет, доброты нет, смирения, простоты нет, хозяйственности нет, ну высшее образование, ну и что? Ну и что, что высшее образование? Ну она же тебя не будет ценить, она не будет любить, она эгоистка до мозга костей. О чем тебе поговорить, воспитание детей? Она тебе посмотрит на тебя таким взглядом, да? Не знаю, блаженным или глупым, да? Ой, что ты паришь мозги? Сегодня все такие. Ну вот, ты будешь переживать про ребенка, про воспитание, чтобы он в жизни был устроенный, да? А она на это будет смотреть с высоты своего птичьего полета и птичьего интеллекта. И вот начинаешь видеть. Ну, в жизни же приходится не только видеть и наблюдать, но еще же и соприкасаться, и пересекаться. И вы знаете, вот этот процесс, он настолько далеко пошел, я настолько много стал видеть и понимать, опять сейчас говорю, настолько много, это не в смысле, что я вот понимаю больше, чем кто-то. Я рассказываю, что было, что происходило, и к чему это привело? Подчеркиваю, это не в один день и даже не в один год. Сегодня я просто только, как говорится, наблюдаю и уже, как говорится, сотый раз убеждаюсь, насколько правильно говорит нам Библия, насколько разумными мы должны быть, чтобы не гоняться за вот этой, будем говорить, красотой. Когда мне кто-то говорит, ну неужели тебе не нравится, он красивая женщина? Я говорю, во-первых, посмотри на поведение. Редко вы найдете женщину, девушку красивую и кроткую и смиренную. Это настолько редко, как говорится, днем с огнем поди сыщи. А обычно, если красивая, то значит дорогая. А за красоту надо платить. Искусство требует жертв. Искусство, я имею в виду искусственное что-то, да? Требуются жертвы, требуется оплата, и причем не маленькая. И когда мне говорят, неужели тебе не нравятся женщины? Я говорю, вы знаете что? Я смотрю на красивую женщину, на ее внешнюю красоту. Во-первых, она у меня некрасивая, потому что пустой взгляд, потому что нет интеллекта. Я не говорю интеллект там на уровне что-то знать и какими-то словами пользоваться, да? Это не интеллект. У меня интеллект – это нравственный интеллект. Это интеллект, который понимает себя, понимает некие законы, действующие в человеке, умеющий человек, который умеет, ну, себя воспитывать. Ну, я имею в виду с Богом. Бог тут, как говорится, учитель, мы в роли ученика, но мы это должны делать, да? И я смотрю на эту женскую красоту, как щука, которая, ну, как говорится, может раз, может два, попала на красивую, привлекательную блесну. Она сбоку на бок переваливается, она играет вроде рыбка, так говорится, создает блики, да. Сзади у нее красивый хвостик с какими-то красивыми оперениями, а в этом хвостике очень некрасивый, но очень острый тройник. И вот щука, которая клюнула на эту блесну и удалось ей слететь, да, она уже на эту щуку, она только на живца идет. В смысле, на настоящую рыбку. Она уже на эту блесну не идет. Ну, в жизни та же щука может опять попасться на другую блесну, да? Ну, я сейчас не об этом. Но хочу сказать, что щука чем больше, тем умнее и реже бросается на приманки. Она уже отвечает. Это так, молодежь щучья, да? Она бросается на все, что блестит. Вот так как и мы молодые, ума нету, страсти, похоти, гормоны, весна, и бросаемся на любую вертушку, на любую колебалку, да, и попадаемся. А ловимся на что? На красоту, на блики, да. Я уже смотрю на эти вещи. Это не то, что сегодня смотрю. Я уже давно на это смотрю. Именно так. Я вспоминаю опыты такие, да, ну, работал когда-то в бригаде, там все верующие, там были девушки незамужние, и уже даже в годах довольно таких, там 30-35, да, но не замужем. И были ребята, были девушки, которые уже, как говорится, имели семьи, да, ну и иногда вот слышал среди верующих там мужчин, да, братьев, ну, старое дело. Ну, с таким бывает, скажет, вот, старая дева. Я, бывало, посмотрю на него, а потом говорю, слушай, ну, а у тебя, ну, старая дева, ну, не такая красивая, не такая фигуристая, ну, ты же нашел себе такую уж красивую. Да, да, да. Ну, ты доволен? И вдруг такое, знаете, заминка, молчание. Ты доволен? Ну, у тебя красавица же, да, не старая дева. Заминка. Да, языкатая, да, вот строптивая, да. Я говорю, можешь даже не перечислять. Ну, ты нашел, ты зачем погнался? Вот она тебе рога и вставляет. Чего ты ворчишь? А потом он заявляет, все такие. Я говорю, вот на этой бы женился, не говоря о ней, старая дева, и жил бы как сыр в масле, катался бы как сыр в масле. Или вареники в сметане. И милый взгляд, и покладистость, и кротость, и привлекательность, и хозяйственность. В глазах какая-то такая неземная красота, изюминка. Вот доброта, она настолько одухотворяет человека, что это, ну это я говорю, надо понять красоту души, чтобы потом сравнить ее с телесной красотой. А ведь если дальше пойти в наших рассуждениях. Ну вот сегодня девушка красивая. Моя любовь, моя там тяга к ней основана на ее красоте. Вот она родила ребенка одного, второго. Фигура уже не та, вес набирает. Одутловатость какая-то появляется. Уже не тот, уже нету той красоты. Но если на этом была построена моя любовь. Любовь на телесной красоте, которая подвержена старению, дряхлению, болезням. Дальше, на чем семья должна стоять? Она потеряла, а мне хочется красивое платье. Ну тогда надо идти на сторону. Когда я стал наблюдать за красотой души человеческой, и мужской, и женской, да, я стал понимать, что если красивая плоть, она вот так, будем говорить, идет по наклонности, и чем ближе, как говорится, к смерти, к старости, тем она становится дряхлее, да, а красота души, если человек возрастает в Боге, если он интеллектуально становится благороднее, да, у него наоборот, можно так сказать, идет вверх, она молодеет. И если я начинаю понимать, что душа больше тела, это только в сравнении можно понять путем вот вникания, наблюдения, сопоставления. Я начинаю понимать, что любовь никогда не перестанет к жене или у жены к мужу, да, никогда не перестанет, если она основана на духовных ценностях, на благородстве души. Если пойти еще дальше, что эта же жена или этот же муж, которые стареют и дряхлеют, а душою молодеют, и Бог их возьмет на небо, так это же будет вечная красота, еще и физическая. А вот эта красавица, которая, как говорится, эгоистична, и она, как говорится, дойдет до своей погибели, где же на небо даже не возьмут, и в этой жизни она тебе портила нервы, и ты не был счастлив, да, и в ту жизнь ты с ней не попадешь вообще, зачем это все? Для меня сегодня красивый человек — это умный, это благородный, это добрый, это честный, это тот, который душу положит там за друзей, там за тебя. Это тот, который в беде не отвернется от тебя. Это тот, который, ну, не хочет тобою попользоваться. Он тебя не обманет, не обдурит, не подставит, не разведет, как говорят, на деньги, да? Это человек, на которого можно положиться. Это человек, от которого ты не будешь ждать удара в спину ножом там или еще чем-то. У меня сегодня, это я так, знаете, все я не могу рассказывать, это можно долго и бесконечно говорить. Я хочу сказать, у меня сегодня понятие красоты абсолютно изменилось. И красивый человек для меня умный и благородный. Кроткого, смиренного духа, способного к самокритике, способного к простоте. Вот пример я вам хочу такой привести. Ну вот человек, который, ну, по-настоящему христианин, ведь он в глазах Бога, он все выше, выше и выше. И чем ближе он к Богу, тем он проще, доступнее. Там нет никакого чванства, там нет стремление над кем-то доминировать, кем-то управлять, чувствовать себя начальником, чувствовать себя апостолом, пророком. Это человек простой, как будто бы вообще не обладает никакими там благородными качествами и ни в каком статусе, там, ни в какой должности не находится. Ведь красота неба, красота Бога, красота Христа. Христос – Сын Божий, да? Бог на небе. Христос говорит, я кроток и смирен сердцем. Он мог с каждым вот так естественно возлежать, разговаривать и есть. Не ходил с надутым пузом, не ходил в каком-то костюме с галстуком, с манерами, там, с перстнем. Он мог быть, ну, даже неправильно я сказал, он был таким простым и доступным. И если бы не знать, что он Сын Божий, мы бы сказали, насколько благородный человек и такой простой, Обыкновенный человек, который не лезет во власть, не стремится к богатству, к славе. Он настолько близок, так я хочу сказать, вы знаете, вы встретите такого человека. Вы поймете. Года, может быть, уже большие, да? А вот что-то такое неземное, красивое, притягательное. А уже той красоты нет. Вот я как-то делился опытом, да? О дедушке, с которым меня, как говорится, Бог свел когда-то. Года за 80. Ну, вы знаете, я вот говорю, увидеть, я вот когда его увидел, да, впервые, я не буду там рассказывать, какими мотивами я ехал, о чем собирался говорить. Вы понимаете, у меня был вопрос такой, вот печать Божия на челах рабов Бога Всевышнего. Ну, печать. Знаете, кто что огородит? Я, вы знаете, когда я увидел это лицо, ну, казалось бы, ну, 83 года, первый раз, кажется, ему, кажется, 83 было, когда я его увидел. Седые белые-белые волосы. Лицо морщинистое. Но вы знаете, какая-то такая неземная доброта. Не лукавенький. Взгляд вот детский, но не глупый, а вот детский в смысле, без хитринки, без всякого там, знаете, как говорится, каприза какого-то там, доволен-недоволен. Во взгляде, вы знаете, вот будьте просто как голуби и мудры, как змеи. Ну, змеи тут не совсем, как говорится, к этому человеку применимы, да? Вот. И доброта, и простота. Мудрость и любовь. Вот доброта, с которой он принимает, доброта, с которой он с тобой общается, простота, и как вот ты себя ощущаешь в его присутствии. Вы знаете, я когда увидел это лицо, я сказал, вот вы знаете, не в первый момент, но уже когда закончился первый мой, как говорится, разговор с ним, да, я первое, что сказал Богу, наедине, конечно, Господи, я знаю, что такое печать Божия на челах рабов Бога Всевышнего. Вы знаете, там какая-то такая вот красивый человек. Поймите, кто-то скажет, ну что там красивый, седой, вон, посмотри, морщины, ну, старик. Я говорю, ты не понимаешь. Нет, это ты не понимаешь. Нет, я понимаю. Красоту внешнюю понимают, как говорится, могут с детства понять, увидеть, да, оценить. А вот красоту души, которая излучается из его внутреннего мира, взгляд, ум, тактичность, благородство, чувство любви к ближнему, чтобы ничем и никак его, как говорится, не обидеть. Это такая красота. И для меня сегодня молодой, старый, привлекательный внешне, непривлекательный, богатый, какое положение там занимает, чепуха это все. Для меня красивый человек — это человек, обладающий качествами библейскими, да. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего. Там, помните, не буду перечислять. Любовь не может быть вот такой, если она не мудра. Если человек мудрый, он и любящий. Если любящий, он и мудрый. Это два взаимодополняющие, взаимозаменяющие понятия. Плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание, да? Вот когда я вижу красоту души, но я хочу сказать, я же ее раньше не видел, поэтому я и не понимал, в чем красота человеческая. Когда я стал ее понимать, стал видеть, стал ценить, стал видеть это в людях, я только тогда понял, вот какой человек драгоценный в глазах Бога. А он драгоценный в глазах моих и в глазах любого другого человека. Найдите такого человека, и вы поймете, его надо держаться, с ним надо поддерживать контакт, от него не надо уходить. Если ты его потеряешь, ты сделаешь самую большую глупость в жизни. Ну, я так постарался, да, объяснить, как я стал смотреть на красивую женщину. И вы знаете что? Ну, вот начал я с чего, что похоть-то была. Но вы знаете, это вот мне говорят, Саша, тебе нравится, вот там, 500-й, 600-й Мерседес. Ну, говорю, нравится. Глянь, какой кожаный салон, нравится? Да. Глянь, какие роскошные сиденья, нравится? Глянь, какая отделка передней панели, нравится? Ну, нравится. А ты хотел бы иметь его у себя? Я говорю, боже упаси, прости меня грешного. Слушай, я тебя не понял. Ну, так нравится, нравится. Я говорю, зачем оно мне? Ну, если бы мне хотелось как-то так, знаете, козырнуть перед кем-то, показать, что я какой-то такой, знаете, крутой пальцы веером у меня, да? Ну да, ради поддержания своих амбиций, да, ради того, чтобы показать всем, кто я, кого-то унизить, а самому превознестись, ну, ради этого, может быть, я бы и согласился. Но когда я понимаю, что вообще вот этот, извините, выпендриваться, вот это хвалиться, вот это вот кичиться, я понимаю, насколько это глупо и примитивно. Это же вообще, вот это, когда человек гордится, превозносится, чем-то пытается выделиться, это же говорит о чем? Об ущербности его интеллекта, о недостатке ума, если не говорить, может быть, о его отсутствии. Ну зачем он мне? Во-первых, буду его хотеть угнать, это раз. Во-вторых, мне надо на него пахать, это только ради того, чтобы показать кому-то, что я какой-то такой не лыком шитый. Зачем? Я буду рабом этого Мерседеса. Я в него не сяду, если грязь. Я в него никого не возьму, доброе дело не сделаю, потому что кто-то сядет своими грязными брюками, и мне будет по этому кожаному салону. Так машина такая... С каждым годом она может быть красивая, она дешевеет и дешевеет. Причем, чем выше цена, тем за каждый год цена падает все сильнее и сильнее. Я уже говорил, да мне в мою задницу возить и на опере нормально. Главное поехать, что-то привезти. Не поеду же я в лес на Мерседесе, да на таком крутом, да еще и за дровами. Правильно? За ягодами. Да где-то ветка царапнула, да это же конец света. Покрасить вот такой придется там где-то чуть-чуть. Так там же такую цену тебя загонят, что загнут, что ты разлюбишь этот Мерседес. Тебе нравится? Нравится. Хочешь? Нет. Тебе нравится? Ты видишь красоту женскую? Да я и сегодня ее вижу. Ну тебе хотелось бы ее обладать? Не. Извините, пожалуйста, есть такое выражение, знаете, говорят мужчины о женщинах. Я привожу примеры без всякого, просто чтобы вы знали. Я говорю, ну как тебе нравится? Та, говорит, коза. Муж говорит о жене, коза. Чего коза? Ну, женщина, ты женился же не на козе же вроде, да? Да. А почему ты говоришь, что она коза? А я как-то был в советское время там в одной семье верующих, и это... Ну, у них козы, там, я не помню, 6-7 штук. Ну, и дедушка, он же пенсионер, каждый день выходит с козами, ну, и пасет их. И я что-то взял с ним, говорю, да, идемте попасем коз, и это, и поговорим заодно. Ну, идем. Я говорю, вот, как хорошо, спокойная работа, вышли с козочками, козочки пасутся, вы сидите, он так на меня посмотрел. Говорит, ты никогда не, сейчас ты увидишь. Ты никогда не видел косточек и никогда не пас их. Вот, говорит, смотри, тянут, видишь, куда? Вон туда. Подняли меня, пришли туда, куда они тянули. Только пришли, я только сел, они уже тянут другое место. Опять вот это, говорит, они тягают меня до самого вечера. Он говорит, я не умру. Они не дадут мне умереть, потому что у меня вот именно вот. Вот это такая работа. Коза, все время что-то не то, все время что-то не так, то туда тянет, то сюда тянет. И говорит, вот так, так это я делаю сравнение. Когда говорят, коза все время красивая, все время требовательная, все время хочу, это не хочу, если не купишь, то не любишь, да, все время какие-то революционные настроения. И я говорю, вот видя это все, проходит вот так называемая любовь. Начинаешь понимать, что в человеке ценно именно то, что морально, что благородно, что действительно является, будем говорить, христианским интеллектом. И это уже настолько, ну, пройденный материал, настолько это уже, ну, это переоценка ценностей произошла, что нет никакого желания там, ну, что там, ой, красота. Я уже как бы вам привел такой пример, что говорю, однажды попасться на блесну и сорваться, потом не захочешь за этой красотой гоняться. А ведь блесна украшенная, там и блики, там цвета, там и перья какие-нибудь, да. Все, чтобы сработал инстинкт у щуки, и она бросилась и поймалась. Кстати, хочу сказать, что вот красивые женщины, как и красивые мужчины, да, это блесны, которые кто-то закидывает в расчете, извините, на дурака. Молодого, неумного, которого не научили, да, он увидел красоту, ой, ах, какая женщина, мне бы такую. И то, что сегодня там песни поют, все про любовь, да, все, все, знаете, какие-то страсти, переживания, там, болезни, страдания, любовь несчастная. Вы обратите внимание, насколько долго у красивых и у красавцев любовь, насколько долго ихняя семья, ну, сохраняется. Это очень быстро, особенно возьмите вот этих артистов, фотомоделей, туда же в основном красавцы, красавицы идут, да. И обратите внимание, они такие любвеобильные, все время то на эту блесну клюнули, потом на другую, потом на третью, потом на пятую, да. Вы знаете, уже насмотрелся на это все так, что, вы знаете, как и на блюдо. Нет, не хочу. Красивое блюдо, пахнет ароматно. Нет, не хочу, я не враг себе. Нет, не хочу. Красивая женщина, красивая девушка. Нет, не хочу. Теперь еще что хотелось бы сказать по поводу вот женской красоты. Почему происходит вот такая переоценка ценностей, да? И какие еще доводы у меня появлялись в процессе, вот будем говорить, богоискания, богопознания и в этом самом вопросе? Ну, если говорить, я христианин, поэтому я стремлюсь как бы к честности и благородству, а не к плотскому потребительству. Я сегодня, ну, не могу кого-то там обмануть, знаете, развести на деньги, как-то, знаете, где-то схитрить. Что-то взять хорошее, подменить плохим. Или просто вот надурить, наговорить, иди у меня поработай. А потом, ну, знаете, как говорится, не быть благодарным. То есть попользовался и порадоваться. Но не могу я этим. Не могу обманывать, не могу хитрить. Не могу там кидать как-то, да. И вот если я к этому стремлюсь, это становится нормой жизни, да. То, ну, если я иду с кем-то на блуд, ну, как бы там женщина вот привлекает красотой своей, она ведь тоже надеется, что привлеку какого-то, пусть там я не буду говорить о ее сильно благородных чувствованиях, да, ну, может быть, они такие, будем говорить, плотские, но, тем не менее, кто-то клюнет на мою плоть, кто-то придет, кто-то, а потом, а вдруг выйду замуж? Хотя она не понимает, что если она и выйдет, то с таким характером, то ее очень быстро бросят, с ней разведутся. Она этого не понимает. Ну, пусть по-своему, как она там понимает, она все-таки же надеется, что привлеку, кому-то я понравлюсь, кто-то меня возьмет, я буду замужем, пусть там он меня обеспечивает потом, я буду ему там свои капризы показывать, да, что люблю, что не люблю. Ну, а мне, ну, вот, допустим, кто-то говорит, ну, хорошо, ну, вот, с кем-то вот красивое, временно там попользоваться, прелюбодеяние, будем так говорить, измена жене там, или если это жена там мужу, да, ну вот пойти на вот такую красоту. Заметьте, если не стремиться к чистоте и благородству христианскому, если понимать все глазами плоти, видеть глазами плоти, и понимать плотским умом, а чего пропускать? Да если еще и за бесплатно. А чего удовольствие пропускать? Но когда ты стремишься к чистоте, начинаешь понимать ценность вот этой христианской чистой жизни, вот этой морали христианской. Вот даже если бы хотел, вот как пойти на блуд с женщиной, да, Ведь же ей придется что-то там говорить, да? Ее придется обманывать. Ей надо говорить, что я тебя люблю. Ну, люблю, так оно же должно, как говорится, дальше люблю. Как? Женись там, ответственность какую-то чувствуй. Нет, я жениться не собираюсь. Да и, кстати, хочу сказать, надо ли мне такая жена, которая, извините, одним местом все время подкидывает, причем не только передо мной, а перед всеми. И она понимает, что на это дело клюет щуки. Ну, надо она мне. Не надо. Но чтобы с ней, говорится, иметь отношения, надо говорить, какая умная, какая красивая, такое не видел сроду, сколько живу. А в душе понимаешь, ну ты такая же рассякая, как и все. Ну, извините, как и все, но не все. Ну, понимаете меня, да? Так мне надо говорить, что я люблю, это обман. Если я понимаю, далее. Я просто хочу эгоистичное свое чувство сексуально удовлетворить. А потом я тебе, как говорится, дам под одно место и запущу на луну. Обман. Вы понимаете, вот когда ты стремишься к какой-то аморали, ты не можешь этого уже делать. Не поймите, не можешь, Бог запрещает. Нет, у меня уже сложившиеся какие-то ценности. У меня уже есть какая-то ответственность, и уже это навыком приучено к этому. Это безнравственно вот, идти на блуд, обещать, хитрить, а вообще цель попользоваться и далее. Как я буду смотреть ей в глаза, говоря о любви, когда я ее не люблю? Далее. Как я повернусь к своей жене и буду смотреть в глаза, да меня же совесть, как говорится, замучит. Вы понимаете, вот происходит, вот будем говорить, вот эта работа такая сознательная, через работу Святого Духа в твоем сознании, да? Когда происходит переоценка ценностей, когда происходят перемены в тебе самом, и что-то нравственное уже укореняется. И ты уже не можешь не только там где-то обмануть кого-то на деньги, развести или кем-то попользоваться, а потом схитрить, типа, извини, хотел заплатить, а вот денег нету, да? Ты приходишь к тому, что нечестно, неблагородно с кем-то иметь отношения. Я сейчас вспоминаю, даже еще когда был молодой, вот рассказывал, что девчата липли, да? У меня внутри почему-то такая была мысль, хотя я не был верующим. Ну вот я с тобой пойду, а потом же, ну, как говорится, попользуюсь тобою, да? А потом же, ну, я не собираюсь жениться. Ну, а ты же потеряешь девственность. И ты же потом, когда выйдешь замуж, тебя же муж потом будет попрекать. Ты же уже не девушка была. Он тебя, может, ты один раз со мною, так, как говорится, побудешь, да? А он тебя будет называть нехорошим словом, что ты всю жизнь такая была. Ты будешь говорить один раз, а он скажет, не, ты такая и была. Ты потаскуха. И у меня еще была мысль, так я же ее пущу, она же потом может, ну, попробую со мной потерять действие. Она потом, а что уже теперь, как говорится, это, беречься? Я уже не девушка. Так она может пойти по рукам, станет проституткой. Мне и вот такие мысли приходили, и мне тогда было жалко портить девочку. Сегодня или там раньше, да, но я именно по мере того, как я что-то познавал и что-то мне открывалось, да, это, заметьте, уже красота, не красота, потому что без души это не красота, это просто, я говорю, ловушка, капкан замаскированный, блесна с тройником с хорошим. Вы понимаете, уже становится и с этой стороны неприемлемым. Ну, пусть бы кто-то сказал, там, знаете, иногда же люди говорили, Саша вот ездит и бывало, так же приезжаешь в семью, и муж начинает ревновать. Ну, типа, жена красивая, жена верующая, со мной разговаривает, еще до ночи разговаривает, как это можно, ну, сами понимаете, да? И такое возникало. Но у меня уже внутри складывалось другое. А как я буду смотреть Ну, этой же сестре в глаза, если бы было прелюбодеяние. Как я буду смотреть мужу в глаза? Пусть он неверующий, но я ему руку подаю. Я ему как бы даю понять, что я твой друг. И вот я с твоей женой. Вы знаете, это становится таким, будем говорить, неприемлемым. Это входит в плоть и в кровь моего естества. Если я бы, вот, допустим, пошел с кем-то на секс, кому-то, кто-то мне там понравился, но я же понимаю, что я просто удовлетворил свою похоть. Причем, стремясь к мудрости, к благородству, а тут просто какое-то такое, знаете, животное чувство удовлетворил. Как же ты будешь смотреть? Это все равно, что для меня сегодня все равно, что взять напиться и стать в зеркало посмотреть, сказать: Саша, глянь, в кого ты превратился. Это становится уже, как говорится, противоестественным. Удовлетворить свои амбиции и свою похоть – это унизительно уже для меня самого. Я уже не говорю о том, что совесть что будет со мной делать, что Бог будет, как я буду себя чувствовать вот в этот момент, да, после этого. Для меня это уже мерзко и некрасиво. Теперь смотрите, принцип христианства – чистота, порядочность, ответственность, честность, благородство, отсутствие эгоизма, да? Это можно сказать одним словом – нравственность. Принцип христианства – нравственность. Смотрите, люби ближнего твоего, я бы тут добавил, и ближнюю твою, как самого себя. Ну, ты, Саша, хотел бы, чтобы кто-то тебе навешал какой-то лапши, попользовался тобой, а потом дал тебе под зад? Нет. Тебе, Саша, нравится, чтобы кто-то тебя просто обманул? Нет. Развел на деньги? Нет. Кто-то унижал? Нет. Вот когда ты начинаешь понимать вот принцип христианства, что значит «люби ближнего твоего, как самого себя», не обманывай. Себя что не хочешь? Нет, не обманывай ближнюю. Я уже так буду говорить ближе к теме, да, чтобы было. И ближнего не обманывай, и ближнего. Не лги. Не обещай того, что не исполнишь. Не лицемерь и не говори то, чего ты не имеешь. Знаете? Библия нам говорит, любовь не ищет своего. Но если я хочу... Еще раз подчеркиваю, если я живу, и это становится плотью, кровью моего естества, и я понимаю, что искать своего – это преступно, это обман другого человека. Но если ты так будешь поступать, ну, допустим, там, пойдешь за какой-то плотью для удовлетворения своего там сексуального какого-то желания, да, ты же ищешь своего. Ты ее обманешь, наговоришь кучу всяких слов, за которыми ничего не будет стоять. Ты ею попользуешься, а потом сделаешь вид, что ты ее никогда не видел, не знал и не встречал. Как ты будешь смотреть ей в глаза? А ведь мы говорим, что вот мы придем на суд Божий, и мы же посмотрим там, Христу в глаза. Ну что мы будем говорить, если знаем за собой, вот это и есть. Как мы, живя по совести, живя по христианской морали, если мы делаем такой шаг и идем, как говорится, там, на прелюбодеяние, пошли за красивой плотью, как ты этому человеку будешь смотреть, потом будешь говорить о какой-то честности, о каком-то благородстве, о том, что вот надо любить, да? Были у меня такие случаи, когда были откровенные кое с кем разговоры с женского пола. Могло бы дойти, как говорится, до того, что называется преступлением. То есть, ну, человек как бы прямо не говорил, а косвенно, ну, давай. Никого нет, свидетелей нет, никто не узнает. Я просто сказал этой сестре: скажи, пожалуйста, вот ты меня до сих пор уважала? Уважала и уважаю. Как ты считаешь, вот то, что я говорю, какими мы должны быть, что мы должны делать, к чему мы должны стремиться? Ты понимаю, что за моими словами есть какой-то вес, что эти слова не просто так сказаны, что я к этому стремлюсь. Да. Хорошо, мы вот сейчас переспим с тобой. Удовлетворим ты свое, я свое, какое-то там сексуальное чувство. Скажи, пожалуйста, после этого, у тебя муж, у меня жена, да, после этого я встану когда-то говорить проповедь и буду говорить о том, что мы должны любить ближнего своего, мы должны быть честные, совестливые. Скажи, пожалуйста, какую оценку ты, зная, что ты со мной переспал или я с тобой, да, какую оценку ты мне дашь? У тебя не появятся такие слова? Ну да. Вообще-то ты неплохой, но раз со мной было, то может еще с кем-то будет. Да. Я говорю, мой авторитет упадет? Она говорит, вообще да. Я говорю, ты вообще понимаешь, да? Твое положение перед мужем, мое перед женой, да? А потом еще и перед совестью. А потом я же в твоих глазах еще, как говорится, и упаду. А я еще говорю, вы знаете, что такое, такие тайны, они, как говорится, это как мина замедленного действия, что когда-то же может всплыть, и когда-то она может сказать, в общем, так, или вот так, или я всем расскажу, и такое же может быть. Это я вам к чему говорю, здесь столько всяких, будем говорить, ситуаций, столько всяких мыслей, столько всяких переживаний. Вот если слышишь Бога и читаешь Писание, обращаешь внимание на стихи, да, ты, если ты это с практикой связываешь и на практике проходишь, вы знаете, сказать, что Библия не истина, сказать, что там неправильно написано, язык не повернется. Помните, вот возьмите даже послание Петра, кажется, первое послание Петра, 3 глава. Чем жена может приобрести своего мужа для Бога? Помните? Не внешняя красота и привлекательность, не внешнее плетение волос, не дорогие там золотые какие-то уборы и драгоценности, которыми иногда обвешивается женщина или девушка, но сокровенное сердце человек в нетленной, слушайте, слова какие, нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вы видите, вот истинная красота. Да, мы привыкли так читать Библию, вот эта красота, да, вот, да, это действительно ценно. Я говорю, вот ты сейчас это говоришь, зачем ты на себя вот эти все побрякушки цепляла, понавешивала? Зачем ты на этой голове вот это вот вытворяешь, тут какие-то художества, да, архитектурные какие-то строения? Ну, все равно же мужчине нравится. Я говорю, вот вы видите, разница, да. Читаем одно, делаем другое, соглашаемся с тем, что написано. Я не раз говорю, вы знаете, вот есть женщины не очень такие красивые, ну, я имею в виду фигуристые, там прямо лицо чуть ли не идеальное со всеми параметрами, которые кто-то когда-то установил, там пропорции лица, ширина, высота, там расположение губ, носа, да, ну, нету таких данных у женщин. А ведь очередь стоит мужиков, причем мужики не просто, там, я говорю, с деньгами и ну, знаете, за плотью или за деньгами ее бегут. Просто человек привлекательный. Что привлекательно, обратите внимание. Благородство, умение понять человека, умение простить, умение снизойти, умение не унизить, тактичность, верность, покладистость, да, хозяйственность, мудрость, знает где, знает как. Так говорю, от такой жены муж не уйдет. Ну, кто-то говорит, ну ладно, загуляет, но все равно от нее не уйдет. Да даже не загуляет. Может быть, конечно. Тут я не могу про всех, как говорится, ручаться, да? Вот я сейчас прочитаю вам 2 стиха. Это в завершение нашей сегодняшней темы, да? Притчи 31 глава, 30 стих. «Миловидность обманчива, знаете, милая, милый вид, ну, красивый, да, красота внешняя. Миловидность, видность – это видимая как бы красота, да? Миловидность обманчива. И красота, ну, имеется в виду внешняя, суетна. Обратите внимание, что такое суета? Отвлекает от чего-то главного. Говорит, просуетился и так, и не сделал, что надо было сегодня сделать. Вот суета – это не главное, это второстепенное, которое отвлекает, то есть, чтобы, заметьте, внешняя красота создает суету, отвлекает человека от концентрации ума и заставляет сконцентрировать внимание на внешнюю красивую плоть. То есть красота суетна, а она маскирует глупость красавицы и предрасполагает потерю ума, увлекает страсть, увлечение к женскому там или мужскому красивому телу, да? Понимаете, вот как замаскированная блесна, как капкан в лесу на дикого животного. Красота отвлекает. Ну, я сюда добавляю, всегда говорю, вот человек говорит, вот как мне вот увидеть правильно там в девушке, что она вот такая действительно благородная. Я говорю, ну, если ты клюнешь на красоту и просто потеряешь рассудок, ты потеряешь голову, потеряешь все и увидишь, узнаешь о ней все, когда будет уже поздно. Она будет беременна, а тебе будет светить алименты. Тебе будут светить элементы. Но если ты полезешь в интимные отношения и начнете вы друг с другом там фокусы, чудеса и знамения вытворять, эта крыша вообще поедет. Дальше страсть, каждый день мысли только об этом, встретиться и тут же начинать заниматься вот этим же, да, теперь все, крыша поехала. Ничего ты сейчас не узнаешь, никто тебе в данный момент ничего не объяснит, ни папа, ни мама, ни умные, мудрые товарищи или советники. Ты будешь слеп, ты будешь говорить про любовь, ты будешь говорить, что все не понимают, не видят, не знают, они не ощутили, они завидуют тебе, да? И вот когда ты вляпаешься по самые уши, вот только тогда вдруг откроются глаза и вылезет все то, что можно было видеть раньше, но что ты не видел в силу того, что ты пошел на вот эти дела. Я должен вам сказать, что страсть сексуальная – это одна из самых сильных страстей. И если гордыня делает человека пьяным, глупым на голову, то есть пьяный, но не от вина, шатается, но не от секеры. То есть обратите внимание, любая страсть, любая похоть, любые амбиции, занять должность, разбогатеть, иметь деньги, поехать на моря, на океаны, иметь красивую жену, иметь там красивый секс, кто-то говорит, да? Вы понимаете, это все называется удовлетворение своих страстных похотей и амбиций. Все это лишает рассудка. Кому он не нужен, он занимается именно этим, а рассудки больше не переживает, как мой тут один сосед, тоже мой тезка, Саша зовут, я говорю, Саша, ну зачем ты пьешь? Да, говорю, возьми удочку, да лучше лови рыбу. Ну что-нибудь, ну зачем ты пропиваешь? Он посмотрел на меня и говорит, а мне нравится ходить под балдой. Все. Тут что хочешь говорить? Есть люди, или я говорю, такому же пропиваешь, одному тоже сказал, а он мне говорит, а у меня его уже давно нет, я его пропил. Мне, говорит, ничего не грозит. Так я вам хочу сказать, сексуальная страсть – это одна из самых сильных, из самых дурманящих наркотиков или, как сказать, как алкогольная зависимость. Человек теряет рассудок. Человек ничего не видит. Вот заметьте, муж, который, как говорится, засел на какую-то любовницу, он уже не муж, он уже не отец, он уже даже не работник на работе, да, он не хозяин в доме, у него мысли там, он живет там, ноги здесь, а душа там. Вы видите, что делает миловидность? Пьянит, теряет человека, который влюбился во внешнюю красоту, он становится безумным. Помните, да, притчи, там, не помню, 7 глава или какая там, где Соломон пишет: вот я сижу в доме, смотрю через решетку окна моего, и вот смотрю, один молодой, неопытный, глупый юноша идет там вдоль, поблизости дома блудницы. И там блудница, в чем она одета, да? И вот она овладела им, вот он как волна убой пошел, помните, да? Вот что делает красота и вот что делает глупость. Далее, в момент, когда человек делает глупости сексуального характера, и там изменяет, засел, как говорится, подвис на вот этом наркотике, да, пьет или наркотики, или деньги им, как говорится, уже полностью овладели, да, страсть к деньгам, к славе, к должности, да, к величию. Это люди ненормальные в жизни. Кто-то скажет: ну как ненормальные? Мы живем, как все, это ценится, я живу, я наслаждаюсь, жизнь одна. Ну да, если жизнь одна, да еще и ума нет, ну вроде все логично. Если жизнь не одна. А если не хочется просто быть каким-то там побегунчиком-потаскунчиком? А если хочется иметь верного человека? А если хочется иметь надежный тыл? А если есть совесть? А если ты понимаешь, что от этого вообще весь мир развращается, гниет, загнивает изнутри и разваливается, и ты понимаешь, вот эта распущенность, она к этому ведет, к деградации. А если есть вечная жизнь, а если есть Бог, а если есть еще суд Божий? Как ты на это посмотришь? Совсем по-другому. Так вот, смотрите, миловидность обманчива, красота суетная. Слушайте, но жена, боящаяся Господа. Некоторые говорят: вот мне надо верующая. Я говорю: бойтесь верующих жен, бойтесь верующих мужей. Боящая Господа – это та, которая слушает Его, слышит, слушает, повинуется, принимает Божьи ценности, не кичится земными там красотами, не стремится к земным вот этим плотским утехам. Жена – это высоконравственная, как я вам прочитал вот сейчас из первого послания Петра, 3 глава. Кроткого и смиренного духа. Вот эта жена, боящаяся Господа, вот такой муж, боящийся Господа, вот тот, который тебя будет любить, и любить не эгоистично, не из-за какой-то корости, чтобы тобой попользоваться. Любить, как Бог тебя любит. Вот только такая жена достойна хвалы. И заметьте, душа, если красивая, кстати, хочу сказать, красота очень быстро проходит. Если вот красивая девушка, красивая женщина, но эгоистичная, капризная, недовольная, у нее лицо со временем теряет всякую привлекательность, потому что капризы, одни мышцы подтягивают, другие ослабляют и становятся, извините, уже не так красивая физиономия, а, как иногда говорят, даже не буду говорить, да, но уже не лицо красивое, а, как иногда говорят, да. То есть вот что на лице происходит, это характер делает. Пусть человек не столь, ну, внешне красивый и привлекательный, но если душа красивая, и душа молодеет, и человек счастлив, это надо тоже понаблюдать. Я тоже наблюдал. Я видел, как не очень привлекательная женщина, будучи счастливой в браке, и муж не столь там красавец какой-то, насколько они хорошели, красивели, насколько лица их не становились одухотворенными, вы знаете, это надо видеть, чтобы понять цену этого. Именно боящийся Господа человек, а не красивый, богатый, там, занимающий высокий пост какой-то, достоин похвалы. Имеется в виду, и у Бога это человеку достоится похвалы, и у человека достоится похвалы. Ну и последний стих, Луки 12:23: душа больше пищи и тело одежды. Вот по вопросу, к чему отдать предпочтение. Пища. Заметьте, люди живут ради пищи, чтобы набить свое брюхо, и одежда, чтобы показать вот как-то свою, подчеркнуть, привлекательность, чтобы, как говорится, спровоцировать чей-то аппетит на себя. Нам Библия говорит, Христос говорит: душа больше тела. Почему? Это естество человека. Если жениться на теле, это жениться на красивой кукле Барби. Причем была бы она красивая, да молчала. Попользовался и в шкаф ее. к мебели остальной, среди повесил на вешалку это. Нет, так она же еще и ругается, она капризничает, она нервы трепает. Так вот, душа больше тела. А следовательно, и душа красивее тела. А следовательно, если выбирать между телом и душою, красивым телом и красивой душою, несомненно, душу надо выбирать. А тело может покрасиветь от красивой души. А счастье и удовлетворение у красивого человека, оно не оскудевает по мере приближения старости. Счастливым можно быть и в 80 лет. Приходилось тоже видеть. Обоим за 80. Идут за ручку, как вроде молодые сегодня, да? Улыбаются, он на нее смотрит, она на него вроде первый раз в жизни, как говорится, встретились и полюбили. И тело поддерживать в здоровом состоянии, думать, что есть. Обратите внимание, здесь душа больше тела. Но тело и пища взаимосвязаны. Так вот, тело больше одежды. Если отдать предпочтение одежде, ну, и не иметь здоровья, это кому она надо, это дряхлое тело, да? Далее. Здоровое тело – здоровый дух. В здоровом теле – здоровый дух. То есть, другими словами, когда человек болен, сами понимаете, какие мысли чаще всего посещают этого человека. Так вот, если между пищей и душой, что кормить и чем кормить, то надо выбирать душу. Если тело и одежда, надо выбирать тело и думать, что все-таки пища больше одежды. Здоровое тело и здоровая душа – вот оно, естеству человека, истинного христианина, который должен быть именно таковым. Но я задаю вопрос, о чем мы говорим, душа больше пищи, а выбираем все-таки по телу? А потому что мы не понимаем ценности и смысла вот этих слов. И вы на иврите или на греческом это не переведете и никогда не поймете. Что душа больше пищи и тела одежды, это можно только на практике, путем наблюдения, размышления, общения с Богом. Бог будет подкидывать мысли, мы будем размышлять, обращать внимание, и будет происходить возрастание в познании. Вот только таким путем мы поймем, почему душа, что такое душа и почему она больше тела. Жить-то можно только с душой, а не с телом. Душа должна быть благородна. Только с таким человеком ты будешь чувствовать себя счастливым. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Думаю, тоже будет полезно кому-то послушать. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.